Тетрадь вторая. 1908 год. Продолжение. 16 апреля. Время летит. Уже прошла половина светлой седмицы. Сегодня среда. Хорошо здесь. Нет сильного подъема чувств, как бывало в миру, а ровно и тихо на душе. Я это время даже забыл, как бы, что есть мир со своей мнимой радостью и наслаждениями, даже забыл о родных, хотя молюсь за них всех каждый день. Я вполне удовлетворяюсь здешнюю жизнью. Не говорю, что я удовлетворяюсь своей жизнью, своим поведением. Нет, я говорю про колею, устой сей жизни. В миру я даже более в свое время был доволен своей жизнью, не замечая и не чувствуя своих грехов и проступков против Бога и ближнего. А здесь я начинаю чувствовать некоторые свои грехи. Здесь совесть более обличает, и я стараюсь очищать ее по мере возможности у старца, искренним откровением помыслов и поступков. Говорю искренним, потому что говорю батюшке все от себя, никто меня к тому не принуждает. Хотя есть все-таки у меня желание оправдаться, но я в этом самом каялся батюшке. Я познал, кажется, силу и необходимость откровения, ибо сам на себе чувствую то великое облегчение, то успокоение и умиротворение совести, которое бывает после откровения. Проступок, который все время помнишь, и он тебя беспокоит, почти забываешь, когда скажешь о нем батюшке. Поэтому я решил всегда быть откровенным с батюшкой и всячески хранить свою совесть. К празднику батюшка благословил купить куличик и Пасху, и вообще подобного утешения. Я и купил кулич, полфунта баранок, 2 фунта сухарей, творогу и еще прежде были карамели. Вот и все, что я купил. Все это так бедно сравнительно с домашним московским угощением, но я вполне довольствуюсь этим и не вспоминаю о прежних московских лакомствах и угощениях. Я более ничего не желаю. А что касается службы, то она более утешает, чем в миру, даже утренняя, которую я прежде стоял и думал, как бы поскорее до келии добраться и в постель. Теперь нравится, в особенности теперешняя пасхальная, и я не устаю и не дремлю по Божьей милости. Вот я и думаю, вовсе не тот счастлив, кто имеет много и многим наслаждается, а тот, кто большего не желает, чем то, что имеет, и удовлетворяется тем, что у него есть. Наступает весна, все оживает, днем бывает тепло. Птички пищат, поют, прыгают, вся природа хороша. Я заметил, что с прошлого года я стал более любить природу, немного чувствовать ее красоту. Прежде я любил ее почти только в одном воображении, в мечтах. Сижу я все время у себя в келье, и никого и ничего мне не надо. Пишу и читаю, и мне хорошо. Сегодня за трапезой читал один монотейный монах. Он мне казался всегда довольно странным, грубым, даже холодным. И вот сегодня он читал очень хорошо, с чувством, с выражением, по обыкновению, и вдруг заплакал от умиления. Он, по-видимому, очень сдерживал себя и продолжал читать далее. Вот как легко обмануться в человеке, поэтому никогда нельзя осуждать кого-либо, особенно по наружному поведению и виду. Удивительная эта страсть, и как трудно с ней бороться. И не хочешь осуждать, а все-таки осуждаешь. 19 апреля. Вчера получил телеграмму от епископа Трифона, поздравляет с праздником. Вот ее текст. «Да благословит вас воскресший Спаситель, епископ Трифон». Коротко, но утешительно для нас, то есть для меня и Иванушки. Это единственная полученная нами весть из Москвы или еще откуда-либо к празднику. И благодарение Богу. Я сказал об этом батюшке. Ему это, по-видимому, приятно было слышать. «Спаси его, Господи, за вас», — сказал батюшка. Великое дело архипасторское благословение. Сам епископ может быть и грешным, как все люди, но его благословения и молитвы имеют великую силу. Как дьявол не восставал против вашего поступления в монастырь, какие препятствия не строил, чтобы опять столкнуть вас в то вонючее болото, все одолели его святые молитвы. Я помню, в Москве как-то раз пришли мы вместе, или я один, хорошо не помню, к владыке. Он всегда принимал нас очень хорошо, так же и на этот раз. Мы переговорили, о чем было нужно, и вдруг владыка говорит: «Эти дни я все что-то вспоминал вас и, признаться, даже молился за вас. С вами ничего не случилось особенного». Теперь я уже хорошо не помню, только я ответил, что, кажется, ничего. А все может быть, что что-либо и было, если и не около нас, и не в чувствительном мире, то в другом каком-либо месте, или в моем мысленном мире, или даже среди бесов. Только мы были ограждены святительскими молитвами и ничего особенного не почувствовали. Однако возвращусь к вчерашнему. Я говорил батюшке о телеграмме на его крыльце после вечерни. Батюшка сказал, чтобы я зашел к нему на минуточку. Мы вместе вошли. Положив поклоны, батюшка взял со стола восковое с украшениями яичко и, подавая его мне, сказал: «Я хотел дать вам яичко». Я взял и поблагодарил батюшку. Затем он спросил, не играю ли я на каком-либо музыкальном инструменте. Я ответил: «Нет, пробовал немного, да ничего не вышло». «А брат Иван?» «Да». «Так вам, значит, предстоит играть в душе, по слову «пою Богу моему донде же есмь» Псалом 145, стих 2. Эта чудная гармония замечается немного у Пифагора, но он был язычник, у него могли быть только чуть заметные намеки. Из его сочинений почти до нас ничего не дошло, маленькие отрывочки. А полнота этой гармонии у пророка и псалмопевца Давида в его псалмах — это пение достояния иночества. Более не помню, кажется, ничего не сказал батюшка дальше. Я сам сказал батюшке, что вспоминаю теперь всякие вещи, случаи, слова, поступки, игры, бывшие несколько лет назад, даже лет за 5-10, с малейшими подробностями иногда. На это батюшка только сказал «да», и больше не помню. Прежде на то же самое мне батюшка сказал, что это брань. Действительно, только Иисусовой молитвой и можно отогнать их, да и то иной раз не скоро и не особенно легко. Читать иногда почти совершенно не дают. Кроме того, теперь еще эта скоромная молочная пища расслабляет как-то после поста, спать хочется во время чтения. Читаю я теперь опять Петра Дамаскина. Иногда, когда понимаю замечательные вещи, мысли попадаются мне. Как-то открывает он глаза на дело. Так просто и ясно покажется все, и в то же время премудро. 22 апреля. Сегодня получил письмо от мамы, очень короткое. Поздравляет, благословляет и сообщает, что в Москве было страшное наводнение, так что во многих храмах на светлую заутренню не было службы. Мало что я слышу здесь о мире, а что доходит до меня, то почти одни ужасы. И как-то доволен бываешь, что Господь вывел нас из мира, удалил нас от этих ужасов. Завтра память святого великомученика Георгия и царский день в монастыре бдения. Скитяне пошли на бдение, а я читаю псалтирь с 6 до 8 часов, и потому батюшка благословил мне не ходить. Значит, у меня будет свободное времечко, и я попишу кое-что. Работал вчера и сегодня в саду, сгребали и носили листья для удобрения к крыжовнику. Батюшка благословил читать второй том Игнатия Брянчанинова. Батюшка назначил мне вместе с отцом Кукши и послушание составить чин всех служб церковных, которые отличаются от обыкновенных, например, вынос креста, службы Страстной Седмицы и тому подобное. Это для того, что за неимением таковых во время самой службы происходит замедление, замешательство и даже пропуски, во избежание их и желательно иметь особую книжечку с чином каждой службы. Надо записать прокелейное правило. Все читать на славянском языке, а порядок чтения такой. Сначала две кафизмы со всеми молитвами и поклонами, затем две главы из апостола, главу Евангелия и помянник. Это все я по благословению батюшки справляю после трапезы до чая. Остается пятисотница на вечер от 9-10 часов после благословения перед сном. Как-то раз батюшка сказал мне: «Я вам после Пасхи дам лошадку, сами съездите в Козельск купить, что требуется для меня». «Что вы, батюшка, да я с трудом в монастырь из скита выхожу». «Значит, из вас выйдет хороший монах», — сказал батюшка и, кажется, приложил мне ко лбу свою руку. Тогда я подумал, что за странность, к чему батюшка благословляет ехать, когда я вовсе не просился. А потом подумал, что это батюшка сказал, желая испытать меня. Как-то на шестой неделе поста, чуть ли не в среду, заходил к нам в келье батюшка. Иванушка поставил самоварчик, попили чаю, говорили более о практической надобности. Батюшка благословил помыть и почистить келье к празднику, да и чтобы было в келье чисто и прибрано всегда. Вот Георгий Задонский, затворник. У него все было самое простое, но нигде ни пылинки. Затем, во избежание угрызений сахара, которые иногда случаются с Иванушкой, да и я, нет-нет, да и пососу кусочек сахару, батюшка благословил купить конфет. Это не грех, только надо меру знать, а то некоторые, когда поступают, чуть ли не по весу пищу едят, а потом в излишество впадают. Так лучше укорять себя и иметь конфетки, зная меру. Затем коснулись немного смысла одного псалма по вопросу Иванушки. А потом батюшка сказал вообще про все книги Ветхого Завета, что их текст поврежден. Имеется в виду, что искажен текст Библии на современном русском языке. Переводу 70 толковников в точности соответствует Библия на церковнославянском языке. Случилось это таким образом. По воскресении Христовом апостолы указывали на пророчества, которые исполнились на Иисусе Христе евреям, доказывая им истину их собственными книгами. Тогда евреи дерзнули вычеркивать и изменять те места, которые относились ко Христу и его воскресению. Таким образом, они повредили все книги. Но Господу было угодно сохранить текст книг непреложным для всех последующих верующих. За несколько сот лет до Рождества Христова царь Птоломей пожелал перевести Библию евреев на греческий язык, как общеупотребительный в то время. Это, конечно, было промыслительно. Для этой цели он вызвал ученейших людей, знавших хорошо оба языка, и греческий, и еврейский, и поручил им перевод Библии. Они переводили каждый в отдельности и потом все сверили. Так образовался перевод 70 толковников на греческий язык, и в нем мы имеем истинный текст Библии. Это вы затронули очень важный вопрос. Началось это с того, что мы стали просматривать псалом на русском языке, сделанный из греческого, и еще какой-то тоже русский перевод. Еще батюшка сказал, что теперь евреи для русских евреев печатают и продают именно искаженный текст, а также и псалтирь. Распространяются теперь эти книги книгоношами, и потому можно, так сказать, налететь на такую историю, что, конечно, нежелательно. Книгу Игнатия Брянчанинова «Том 3» я давно уже окончил. Имеется в виду «Слово о смерти». Теперь читаю опять Петра Дамаскина, и, если Бог даст, начну Игнатия Брянчанинова том 2. Том 3 мне очень понравился. Как-то я батюшке сказал, что, несмотря на то, что вообще мне книга понравилась, есть в ней некоторые места, в которых я чувствовал некоторое сомнение, например, мытарство или еще престол на небе, чины ангелов, рай и тому подобное. «Все это, — отвечал батюшка, — надо духовно понимать. Это только намек на самую действительность. А некоторые, не понимая, что здесь все в высшем духовном смысле сказано, соблазняются. Например, на небе пред престолом Бога завеса, которая раздвинулась, когда подошла к ней блаженная Феодора. Конечно, это надо понимать в духовном смысле. Подобно тому, как говорят, что у евреев было на глазах покрывало. Ведь это не значит, что действительно над всеми евреями было некое вещественное покрывало. Или еще говорится про серафимов, что они закрывают лица крыльями. Какие же могут быть у них крылья? Это значит, что они не могут видеть всей славы Божией.